Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Еще раз программа «Умные парни». С нами на связи президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Эдуард Дмитриевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Эдуард Дмитриевич, прям с пылу с жару сообщение от адвокатов Ассанжа, которые говорят, что Трамп предложил помиловать Ассанжа, если он расскажет, кто стоял за взломом электронной почты Национального комитета Демпартии. А вообще, что там с Ассанжем происходит? Каковы его перспективы и что это за фигуры для политического эстеблишмента США?
Ну, фигура достаточно значительная. Я думаю, что, может быть, наравне с Эдвардом Сноуденом.
Так.
Тут можно спорить, кто номер один, кто номер два.
Угу.
Вот. Но сейчас ситуация такая, что Америка поставлена в неудобное положение, так как Англия, ну, должна выдать по требованию США. В Англии протесты, там демонстрации, и не только в Англии. Считается, что Ассанж – это, ну, это герой, который вскрывал различные такие неприятные вещи для, ну, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, но не только. Он старался находить нарушения и в других странах, но так уж получилось, что поскольку самая активная страна в мире – это Соединенные Штаты, то там и много нарушений. Он все это, ну, детализировал, у него были помощники, которые вот ему присылали эти сообщения. И вот сейчас такой, ну, по-английски называется «day of reckoning», то есть момент истины.
Uh-huh.
Если его Англия выдаст, то это, конечно, будет, ну, колоссальный удар по вообще тому, что мы говорим, западные ценности, свобода слова, свобода выражения. И поэтому, конечно, Трамп хочет этого избежать.
Так.
И вот, вот он такой предложил компромисс. Не знаю, дело в том, что Трамп, Ассанж, естественно, прежде всего, там российский след, ну, поскольку именно Россия избрала Трампа, ему надо как-то, в общем-то, оправдаться, может быть.
Но подожди, а как вообще можно говорить о помиловании, если вы даже не осудили?
Ну, нет, он не помилован, просто отказаться от выдачи. То есть он же не хочет туда ехать. Он австралийский гражданин, потом хочет вернуться к себе домой. Вот, и тем более, что Швеция с него сняла все там эти обвинения. И вот он хочет, наверное, все хотят вернуться домой. Вот если он сделает, но он требует от Ассанжа то, что он не может сделать. Потому что он много раз
говорил,
что вот эти вот сообщения, который он получал, вот, это не, ну, прежде всего, конечно, не от России, но и вообще он не может свои источники раскрывать, это просто предательство, он, ну, зная его характер, он этого не сделает.
Uh-huh.
И тут, ну, может быть, это будет затягиваться каким-то образом, главное, до выборов, там уже не так остается много времени.
Вот как раз про выборы я почитала вашу статью в Washington Times, и мне понравился заголовок. Заголовок, в общем-то, о том, с таким вопросом, которым задаются вообще все уже довольно давно. Какой путь для Америки? А в Америке понимают, какой путь? Ну, то есть, действительно, есть некая развилка, либо Трамп, либо Байден, то есть, путь Трампа или путь Байдена. Или ни тот, ни другой не очень понятен?
Ну, есть в Америке раскол.
Так.
Раскол примерно 50-50, там плюс-минус. И тут уж никакая логика, никакие рассуждения, никакие ценности, включая там западные ценности, это уже не играет никакой роли. То есть половина страны хочет Байдена, и она ненавидит Трампа, ну, а половина страны хочет все-таки Трампа. Страна расколота, и пока не видно никаких перспектив для того, чтобы она как-то объединилась вокруг одного из этих кандидатов. и все больше и больше об этом говорят, что кто бы ни выиграл, то другой не признает. Ведь это очень важный фактор в американских выборах, когда человек выигрывает, скажем, вот об этом объявляет, сколько получил голосов вот этот электоральный колледж, там нужно 271, и обычно признает тот, кто проиграл, он признает и начинает готовиться к следующим выборам. А в данном случае и тот, и другой заявляют, что они не признают. И тогда это что? Это очень прямой путь к гражданской войне, учитывая, какое количество оружия находится на руках у обычных граждан.
Просто, скажем так, битва сейчас идет действительно на почве будущего, ну, то есть есть образ будущего у Трампа, есть образ будущего у Байдена, или все-таки нет, и в этом вы видите проблему? Ну, то есть такое впечатление, что все взошли в тупик. Есть стандартная история по внешним угрозам, как то заявление Эспера было по России, по Китаю, я имею в виду главы Пентагона, было заявление, значит, демократов и много чего другого. Было заявление по Северному потоку с угрозами европейским странам, если они этот проект не заморозят. А больше предложить нечего, концептуального.
В том-то и дело, что мы не видим никаких перспектив. Вот это моя статья в Washington Times. Я хочу тут отметить все-таки, что американская пресса все-таки иногда позволяет такие мнения, которые критикуют внешнюю политику США, но, к сожалению, таких газет не очень мало. Это вот Washington Times, одна из немногих. Но дело в том, что как и Трамп, так и Байден, они заняты не перспективами на будущее. Ну, разумеется, какие-то обещания все время какие-то даются, которые потом никто не собирается выполнять. Но речь идет просто о том, кто победит и кто сможет найти больше компромата на другого.
Так.
И вот все любые оскорбления, поиски каких-то вот преступлений, в том числе, естественно, сексуального характера. На Трампа очень много было таких обвинений и над прошлой. А вот вчера, или там позавчера, 26-я женщина вдруг вспомнила, что где-то 30 лет назад Трамп тоже, в общем, как-то неприлично к ней приставал бы на таком уровне.
Здесь же еще, я прошу прощения, просто вот эти вот воспоминания 30-летней давности, это же все накладывается на нынешнюю какую-то новую формируемую почву, вот этой новой морали, новой этики, что-то такое. Поэтому это формируется через прошлое. То есть насколько это все-таки можно считать вот такие скандалы определяющими судьбу кандидата, потому что важно понять, а кто действительно, с вашей точки зрения, для Соединенных Штатов Америки сейчас опаснее? Например, среди внешних игроков или внутренние какие-то неустроенности, они действительно могут спровоцировать дестабилизацию серьезную?
Нет, в основном, конечно, это внутренние проблемы.
Так.
И, конечно, первая это причина – это коронавирус. Каждый обвиняет, Байден обвиняет, что если бы он был президентом, то количество смертей было бы гораздо меньше. А вчера, кажется, он сказал, что вообще никто бы не умер от коронавируса. Трамп, собственно, обвиняет, скажет, если придет Байден, то это вообще будет катастрофа, в том числе и для медицинских учреждений. Коронавирус – это одна из проблем. Внешняя политика мало играет роль в американских выборах. Все сосредоточено на внутренних проблемах. Большинство, конечно, есть там небольшая часть, которых волнует внешняя политика. Которую мы упомянули, там речь идет о гегемонизме, образумится ли Америка или перестанет думать о том, что она является единоличным лидером этого однополярного мира. И все-таки попытается договориться как-то со своими, как вы сказали, Эспер, и Эспер сказали, что это Китай и Россия.
Да.
У нас есть небольшая такая часть американцев, мы себя называем диссидентами по примеру советских диссидентов, которые тоже были не согласны с властями. У нас меньшинство. Но у нас волнует, конечно, внешняя политика прежде всего. И мы говорим, что решить внешние проблемы американские можно просто, если отказаться от этой идеи гегемонизма. Просто признать, что Америка действительно великая страна, но она одна из, есть и те, которые не признают гегемонизм, среди них Россия и Китай, Россия с точки зрения военной, она, по крайней мере, в области ядерного оружия равносильна Америке, а некоторых тут, если верить российским руководителям, то есть еще оружие, которое но более по всем моим возможностям уже превышает, обогнали Америку. А то, что китайская экономика практически уже опережает американскую и в демографии в 5 раз, то Китай – это такой противник, с которым просто так не совладать.
А здесь интересно просто, Эдуард Дмитриевич, вы говорите, ну, можно признать, но, во-первых, признавать очень сложно, а во-вторых, может быть, корень проблем, в частности, для Соединенных Штатов Америки, и проблемы Соединенных Штатов отражаются на всем остальном мире, может быть, пока что по инерции, мы не знаем. Стоит искать, что, в общем-то, в мире есть определенный такой распад двуполярности, продолжающийся переход к полицентричности, и поэтому есть определенная вот эта вот внешнеполитическая борьба. Ну, а когда политическая борьба есть, невозможно сказать, а давайте мы откажемся от гегемонии. Это все равно, что сказать Российской Федерации, как говорил, по-моему, Барак Обама, а страна уже давно не сверхдержава, давайте кого-нибудь этого говорить. Ну, так любой скажет, это что это за разговоры такие, нет?
Ну, вот должен найти лидер. Вот мы думали, что Трамп это такой лидер. Когда мы за него голосовали, значит, в прессе, и в выступлениях, и вообще на улицах, мы считали, что Трамп именно это такой лидер, который вот отказывается от гегемонизма. Он открыто это говорил. Так. Он сказал, вот я не президент всего мира, меня интересует прежде всего сделать Америку снова великой, прежде всего, конечно, экономически. И он был готов пойти на какой-то компромисс с Россией прежде всего. Ну, потом, наверное, с Китаем, но он больше всего говорил о России. Его коронная фраза была, что хорошие отношения с Россией – это хорошо для Америки. Ну, собственно, этим он, вот эти диссиденты, которых я назвал, повторяю, их нас мало, вот, мы вокруг него как-то сплотились, потому что вот мы все ждали, когда же появится лидер американский, который скажет, что все, хватит, мы были действительно лидером всего мира, но это было короткое время такое после распада Советского Союза, теперь надо признать, что это уже не так, вот, и Россия укрепилась, а Китай тем более, давайте как-то договариваться, может быть, какие-то новые сферы влияния, и как будем жить в мире, чтобы избежать худшего сценария.
И да, Дмитриевич, да, закончите, я потом задам
вопрос. Я хочу сказать, что у него не получилось, у Трампа не получилось, потому что, ну, был истеблишмент, так называемый, против этого. Он не сумел этот истеблишмент победить, но теперь нам остается только надеяться, что он сможет это сделать, если он победит на втором сроке.
Здесь любопытно понять вообще перспективы политического развития Соединенных Штатов Америки, потому что, ну, есть же определенный запрос на новые смыслы. Так или иначе, невозможно вот по накатанной идти. Есть немолодой Трамп и есть, ну, действительно, пожилой Байден. А вы видите в американском истеблишменте молодых политиков, которые хотят, но по какой-то причине не могут пока что влиться вот в это серьезное политическое уже поле?
Ну, разумеется, такие политики есть, и очень много. Ну, естественно, молодое поколение подрастает. Вот. И тут удивительно, почему Демократическая партия такую ошибку сделала. Если бы они взяли какого-нибудь действительно молодого, энергичного, ну, хорошо смотрящегося, харизматического лидера, наверное, Трампу было бы гораздо тяжелее. Так. А сейчас на фоне Байдена Трамп выглядит вообще молодцом, красавчик, вот, по сравнению с этим сонным Джо. И сейчас, конечно, вот эти предстоящие дебаты, они могут сыграть решающую роль. Но вот эти молодые партии, к сожалению, я имею в виду демократическая, совершила грандиозную стратегическую ошибку. У республиканцев, собственно, есть традиция, если ты уже был президент, ну, очень редко, когда партия меняет коней на переправе. И второй срок всегда партия поддерживает, ну, практически всегда, за исключением там, в этом был случай, там, но это редкий случай. Поэтому Трамп продолжает, в общем-то, ну, ясно, что он является кандидатом, а демократы совершили стратегическую ошибку. Но этим лидерам пока у них нет возможности. Там они пытались как-то во время праймериз, там было, кажется, около 20 кандидатов у демократов, но все-таки руководство Демпартии поставило на Байдена. Почему это сделали, это непонятно. Но, повторяю, у них, возможно, какие-то другие есть хорошие идеи, но только по внутренним проблемам. Я не слышал ни одного американского политика, молодого, старого, который сказал бы: «Все, хватит, мы не можем больше быть лидером всего мира, давайте как-то находить компромисс с Россией и Китаем». Таких людей нет. Они есть среди вот этих самых диссидентов, среди профессоров там, университетов, некоторых аналитиков, которые понимают, просто они реально смотрят на вещи, они понимают, что Америка больше не может быть по разным причинам лидером всего мира. И нужно отказаться от этой идеи.
Потому что история же на месте не стоит. Другие государства тоже развиваются, хотят определенного реванша, а сложно отказываться от того, что ты действительно когда-то был лидером.
Это сложно отказаться. Но вот повторяю, сейчас на данном этапе нет. Угу. Вот в Конгрессе у нас 435, ну, конгрессменов, ну или конгрессвумен, 100 сенаторов. Ни одного я не слышал, который бы сказал: «Все, ребята, хватит, мы больше не можем быть мировым лидером». Они понимают, что если они это скажут, то это разрушит для них политическую
мудрость. Достаточно того, что в Российской Федерации так регулярно говорят в телешоу. Вот, поэтому, может быть, и не хотят американские конгрессмены этого говорить. Но если серьезно, Эдуард Дмитриевич, есть заявление по «Северному потоку-2», который становится объектом как раз внешнеполитической борьбы и баталии со стороны Соединенных Штатов Америки. А говорят, вот он на 90, там, боюсь ошибиться, сейчас 93-97% готов. Это заявление прям последнего часа я сейчас читаю. Но, да, на 97% немецкие власти об этом заявляют. Ангела Меркель неоднократно говорила, что ей не нравится санкционное давление и угрозы Соединенных Штатов Америки из-за этого проекта. С вашей точки зрения, вы видите здесь у Европейского Союза недовольство, которое может трансформироваться в какое-то действие, противостоящее санкционному давлению Соединенных Штатов? Косвенное, я имею в виду, как то Северный поток и по нему угроза, как то и разрыв ядерной сделки с Ираном. А там мы понимаем, что Европейский Союз потерял очень много денег, потому что они уже успели вложиться, когда сделка была заключена. Эдуард Дмитриевич? Эдуард Дмитриевич.
Да, к сожалению. Да, вы меня слышите?
Да, сейчас слышу. Да. Алло, Эдуард Дмитриевич.
Что касается Ирана, то тут позиция Европы довольно жесткая. Угу. И, скорее всего, Европа не пойдет на вот это давление Соединенных Штатов. Это так видно и по голосованию, вот, и в ООН, и в договорах, и в прессе. Скорее всего, вот это не получится. А что касается «Северного потока-2», то можно себе представить, какие мощные силы. И в том числе я с горечью должен сказать, что и сам Трамп ведет себя не очень достойно, так как он, с одной стороны, говорит, что нужны хорошие отношения с Россией, а с другой просто занимается, ну, можно прямо сказать, это, в общем-то, нечто напоминает мне рэкет, когда ты говоришь, ты не будешь покупать это, а ты будешь покупать мое. Но это, мне это очень не нравится. Я это откровенно говорю Трампу в своих твитах и в своих статьях.
Он читает? Как вы думаете?
Ну, это, я думаю, что да, потому что это единственная газета, Washington Times, это единственная газета, которая его поддерживает. И человеку иногда хочется прочитать что-то хорошее про себя, не только плохое. Но эта газета очень влиятельная, и я думаю, что он ее читает. Вот. По крайней мере, я от него получаю регулярные письма. Ну, понятно, что он не сам пишет, а его помощники, но там меня называют одним из его, значит, важнейших соратников, партнеров, благодарит за помощь. Вот. Так что, может, это чисто такая механическая работа компьютера, но не знаю. Мне хотелось бы верить, что он читает. Так или иначе, я не боюсь его критиковать. Друзья для этого есть, чтобы тебя критиковать. Так. Ну вот, что касается потока-2, сейчас ситуация такая нестабильная в том, что, конечно, в Германии до сих пор есть силы влиятельные, которые хотели бы сохранить, но учитывая, какая мощь тех, кто хочет это дело сорвать, какие усилия принимают, какое влияние Америка оказывает на Европу, все-таки американский бизнес там, можно любые санкции, там практически, ну нет, трудно найти компанию, которая бы там не зависела от либо прямо от Америки, либо от долларов. Так. Когда Конгресс открыто занимается, вот то, что я сказал, рэкет, я не боюсь этого слова, это действительно так. Вот там сенатор Тед Круз, там санкции, причем привязывают это к бюджету Пентагона. Противостоять такой мощи очень трудно. И тут мы посмотрим, немецкий характер, сумеют ли немцы противостоять этому давлению. Сейчас все зависит от Германии. Вот. Сейчас есть силы, но если посмотреть вот по поведению Меркель, она, собственно, принимает окончательное решение, она еще, она, мне кажется, если она раньше твердо стояла, что Северный поток надо достроить, сейчас она немножко колеблется, и вот это вот очень, очень плохо и опасно для Северного потока.
Тогда есть, смотрите, еще в продолжении темы, кстати, какую сейчас ситуацию вокруг Трампа складывается. Бывший спичрайтер, вы же читали наверняка заявление Даррена Битти по поводу цветной революции, что в США происходит цветная революция против американского президента, применяются те же методы, с помощью которых разведка США избавлялась от неугодных режимов в Восточной Европе. Он говорит, что демократы прилагают максимум усилий, чтобы результаты ноябрьских выборов вызывали недоверие, планируют массовые протестные акции и судебные иски. В интервью Fox News, конечно же, он это высказал, но все-таки позиция истеблишмента, с вашей точки зрения, она подрывает шансы Трампа или нет?
Ну, разумеется. Причем подрывает, начиная с первого дня, когда он выиграл эти выборы. Потому что ведь даже многие члены республиканской партии, ну, к счастью, их там не большинство, но довольно значительная часть против него и открыто заявляет, что они будут голосовать за Байдена. И дальше среди военно-промышленного комплекса это тоже... Есть силы, которые, в общем-то, им не нравятся, когда вот фразы Трампа, что он не хочет быть президентом всего мира, и вот этот, он, а недавно вообще, он вообще заявил, что вот эти войны, это практически он повторил то, что говорил президент Эйзенхауэр, ведь первый человек, президент США, который использовал термин военно-промышленный комплекс, это был Дуайт Эйзенхауэр, это еще там во время его последнего, в 61-м, кажется, году, да, он сделал такое заявление и ввел этот термин. И он тогда предупредил, что вот этот военно-промышленный комплекс, так, это интересован прежде всего в своих интересах. В своих интересах это, естественно, производство оружия, поиски врагов, эти войны. И это очень большая опасность для американского общества, для американской демократии. Это сказал Эйзенхауэр. А Трамп практически повторил недавно, несколько дней тому назад, он повторил то же самое, что эти генералы, которые вот против меня, им нужно воевать, им нужно зарабатывать на вот этих оружейных каких-то контрактах, потому что многие генералы, которые уходят в отставку, становятся консультантами вот этих компаний, которые производят вооружение.
Но ссориться, мне кажется, с армейскими генералами тоже не самый политкорректный и политически верный ход.
Это да, да. Но он считает, что за него народ. То есть, вот когда мы говорим истеблишмент, против него это не секрет, это так. Причем истеблишмент, ну, есть практически 100% демократической партии и значительный процент республиканской, но я говорю про это именно истеблишмент. А народ, простой народ, он все-таки из-за Трампа. И ведь сейчас мы смотрим на рейтинги, и несмотря на вот эту массовую негативную кампанию против Трампа в прессе, представляете, когда, ну, 95%, а иногда говорят 97% прессы тебя, значит, уничтожает практически. И каждый день они должны найти еще 3-4 каких-то компромата, реального, нереального. Кто-то не так сказал. То есть идет война, а пресса это, в общем-то, влияет на общественное мнение. Тем не менее,
Эдуард,
всего на несколько пунктов. Так. Это удивительно. По идее, если читать, можно, вообще Трамп получает не больше, чем там 5% от сумасшедших. А его все-таки поддерживает, ну, если Байдена там 53, в общем, короче, разница между ними 3-4.
Эдуард Дмитриевич, давайте после новостей продолжим, потому что уже время дать слово новостям. А мы вам перезвоним, как раз президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский с нами. Это программа «Умные парни». Продолжим через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Эдуард Лозанский с нами, президент Американского университета в Москве. Говорим про санкции, про предвыборную кампанию, про заявление, конечно же, по России и Китаю, которое в последнее время очень много стало. Но еще интересный момент, Эдуард Дмитриевич, я наткнулась просто на публикацию, что США с 20 сентября запретят WeChat и TikTok, китайские вот эти вот приложения. А еще было заявление администрации Facebook, что она ужесточит, значит, правила обсуждения политических каких-то тем среди своих сотрудников на какой-то корпоративной платформе, потому что все должны жить в мире, все должны быть политкорректными, толерантными, и это можно сделать, вот эту новую среду создать искусственно, запрещая я, в принципе, об этом говорить каким-то образом. Вот скажите, насколько в Соединенных Штатах Америки действительно воздух уже пропитан вот этой новой, скажем так, толерантной какой-то реальностью, или мы это только как бы это вот в корпоративном мире в большей степени и в прессе?
Ну, к сожалению, Америка сейчас, ну, теряет многие те свои, ну, я бы сказал, достоинства, на которых она была основана. И вот прежде всего, конечно, это вот свобода прессы. Это сейчас, тем более вот если посмотреть на столпы этой прессы, New York Times и Washington Post, ну и не только, естественно, и там CNN и многие другие, они уже просто открыто делают то, что совершенно несовместимо с то, что мы говорим...
С журналистикой?
С журналистской этикой, да. Так. То есть это уже даже просто это бы еще более опасно, потому что желтая пресса, ну да, там скандалы, там секс, то все, это уже как-то к этому привыкли, это всегда было, это и нравится там публике, это интересно. Угу. Но когда те средства СМИ, которые, в общем-то, формируют общественное мнение, которые себя позиционируют как, в общем, образец мировой журналистской этики, которые ведут себя так, и, в общем-то, часто действительно фейк-ньюс, это уже стало каким-то таким, ну, совершенно нормальным явлением. Это очень печально. Ну и это перекидывается, конечно, на социальные сети, потому что раньше, по крайней мере, социальные сети, это был такой островок, ну, где можно было высказывать свое мнение. Разумеется, там нужно было цензурировать там призывы к войне, там, к насилию. Наверное, это нужно было делать вещи. А ну, то сейчас, когда опять вот эта толерантность, когда опять закрываются сайты, которые, в общем-то, не нравятся ну, владельцам их, причем они это делают иногда по собственной воле, да, под нажимом Конгресса. Ведь часто бывает так, что вызывают прямо к себе на ковер вот того же вот Цукерберга там и других, Google там и Microsoft, и дают им просто его указания, что нужно делать, то есть политическое давление. Вот это все теряется. И все это, ну, это, конечно, очень не только грустно, но это, кстати, и опасно, потому что если в стране нет вот такого, такой возможности для свободных дискуссий, то это, в общем-то, отражается, конечно, и на политике, ну, и не только на внутренней, но и на внешней.
Просто интересно, что вот я читала, журналистка Барри Вайс, она уволилась из «Нью-Йорк Таймс» из-за давления сторонников. Вот как раз сторонников вот этих новых моральных норм поведения. Она говорит, что навязано это все посредством словесного или психологического насилия. И, в общем-то, там пресса там, французская то же самое тоже ставит такие вопросы и говорит, что так как весь мейнстрим Соединенных Штатов Америки, не доберется ли эта новая реальность, соответственно, до другой западной прессы, имеется в виду европейской. И там проблема в том, что компрометирующими могут оказаться связи, там, дружеские отношения, которые поддерживает тот или иной человек. То есть важно даже не то, что он сказал, а важна сама личность вот этого говорящего. Да, есть борьба за права женщин, за там, борьба с педофилией, борьба с насилием, с харассментом и так далее. Но вот с вашей точки зрения, есть ли какие-то намеки на определение грани этой борьбы, чтобы это тоже не превратилось в какой-то новый, соответственно, диктатур?
К сожалению, таких граней нету. И это все больше и больше ставит вот под сомнение. Вот, ведь пресса и политики не устают повторять такое слово «ценности».
Да.
Вот есть ценности западной цивилизации, конечно, ценности американские, прежде всего. И вот, вот эти ценности, ну, которые действительно, если просто буквально их понимать, они прекрасны. Я даже помню ну, одну из наших первых конференций в Москве, когда по приглашению Александра Николаевича Яковлева, может, это вам, кстати, будет интересно, Александр Николаевич Яковлев попросил, вот у нас есть такой, ну, был, по крайней мере, журнал такой «Континент», это журнал такой был оппозиционный, естественно, он издавался в Париже, и там публиковались те авторы советские и, кстати, восточноевропейские, в переводе на русский, ну, которых не опубликовали в Советском Союзе, цензура не пропускала.
Так.
И вдруг вот Александр Николаевич сказал, что давайте организуем такую встречу, мы хотим понять, что такое вот эти западные ценности, потому что мы хотим бы у себя тоже их применять. То есть мы идем, у нас перестройка, я сейчас говорю, это 89-й год, еще существует Советский Союз, и вот мы собрали такую большую команду американских политиков, журналистов, профессоров университетов и даже диссидентов. Диссидентом выступал знаменитый скульптор Эрнст Неизвестный, поскольку он входил в редакцию журнала «Континент». Кстати, потом, это была только одна конференция, потом еще было много других, когда приехали те, которых, в общем-то, изгнали из Советского Союза, Аксенов, Ростропович, ну и другие, они все были члены этого редакции «Континент». И вот тогда говорили о западных ценностях, и вот советская аудитория жадно внимала вот высказыванием вот американцев, которые говорили, какие прекрасные эти ценности, и вот если вы тоже вот будете их исповедовать, то все будет прекрасно, и мы будем жить в мире и дружбе, и наступит новая эра всеобщего благоденствия. Но это прошло 30 лет, к сожалению, мы сейчас видим, что и благоденствия всеобщего нет, ну и ценности тоже как-то, в общем-то, они немножко потеряли.
Они пересматриваются, эти ценности, но ведь, скажем так, ничто не стоит на месте. Человечество эволюционирует, цивилизация, может быть, эволюционирует. Или есть некое ощущение, ну, пока что предела, после, или спада, после которого, возможно, начнется, ну, какое-то новое поднятие, то есть новый какой-то толчок, новый смысл. Вот какие они могут быть? Не получается ли так? Я почему сравниваю, ну, пытаюсь как бы выводить вас на диалог по поводу ценностей, потому что вот там 100 лет назад борьба за права женщин была. Клара Цеткин, Роза Люксембург, движение советских работниц за 8-часовой рабочий день. Это все было, в общем-то, объективно, потому что там женщины перерабатывали, а на женщинах, там, женщин впрягали там, вместо быков. Вот это вот все было, по крайней мере, там в Российской империи было и так далее. И это были объективные какие-то права, борьба за объективные права, право голоса, право образования, вот это все. Вроде бы потом получили, а теперь не кажется ли вам вот эти вот новая борьба и вот эта новая реальность неким чем-то искусственным?
Дело вот в чем, что тут как раз вопрос, мы возвращаемся к вопросу о гегемонии.
Да.
Поскольку так уж случилось, что Бог нас создал всех разными. Вот. И кажется, есть еще в России поговорка с чужим уставом, там монастырь не ходить.
Не надо ходить, да.
Не навязывая вот свои ценности. И мне кажется, что вот надо, чтобы все-таки страны различные сами определяли. Потому что когда начинается влияние, тем более влияние такое безапелляционное, что вот это вот наши ценности, вот вы их получите, и вы, соответственно, это, вот вам этот список, и вы должны их соблюдать. А если нет, то мы вас накажем. Либо санкция, а может быть еще хуже. Как мы знаем по событиям в некоторых арабских странах, да, и, значит, Ирак, Иран, там, и Сирия и так далее, не Йемен, то есть список можно продолжить. Так вот, я считаю, что нельзя, значит, навязывать свои ценности. Вот к этому можно обмениваться, какие-то конференции, можно обсуждать. А вот как у нас, вот тогда наша первая конференция, вот я специально предупреждал, я был организатором этой конференции, я специально предупреждал всех наших американских, значит, участников, что не надо навязывать. Вы просто расскажите, вот у нас такие ценности. Если вам нравится, берите. Не нравится...
Эдуард Дмитриевич, а ценность – это валюта. Почему происходили вот эти вот демократические революции, цветные революции? Потому что речь шла о ценностях, о демократических ценностях, которые продавали. Сейчас мы наблюдаем торговлю рисками, который тоже очень... Цена этих рисков очень велика. А раньше была торговля ценностями. Зарабатывали те, кто продавал, и зарабатывали, соответственно, те, кто готов был это взять.
Ну да, но мы-то были наивные, знаете. Мы были наивные. Вот и мой сейчас любимый роман, значит, «Боже, какие мы были наивными».
Так.
Вот. Это, я помню, у меня разговор такой был с Зиновьевым, Александром Зиновьевым. Он, кстати, один был из участников нашей конференции, член редакции «Континент». Кстати, теперь есть клуб «Зиновьевский» в Москве, я знаю, довольно такой активный. Угу. Вот он, как философ, он мог это выразить гораздо лучше, чем я. Вот. И мы тогда вот собирались, все те, которые мечтали о западных ценностях, мы вот понимали, что какие же мы были наивными, что на самом деле это все, вот, как вы правильно сказали, это геополитика и навязывание своих ценностей, это не потому, что, чтобы сделать вам жизнь лучше, но потому что это дает определенные
преференции.
Угу. Да, преференции, а особенно еще геополитические очки. Так что сейчас вот то, чему теперь мы, которые были наивными, призываем вот в этой статье, которая была в Washington Times,
да,
что надо договариваться, надо понимать, что мы разные, и вот предстоящая сессия ООН, к сожалению, она, видимо, будет в режиме онлайн, но тем не менее, угу, сейчас все больше и больше, я читаю лекции тоже в университете, в основном в режиме онлайн, и не только я, многие другие. Да. Надо договариваться, потому что иначе все может очень плохо кончиться.
Архитектура договоренности, вы видите какую-то? То есть, условно, опять же, ООН была создана после чудовищной мировой катастрофы в виде нескольких мировых войн. И тогда появилась Организация Объединенных Наций, тогда появилась некая архитектура договоренности. Договоры различные по оружию, ну, правда, это было еще в рамках холодной войны, конечно же, но предшествовало это этому именно глобальные катастрофы. Сейчас многие говорят, что наднациональные институты, как то Организация Объединенных Наций, Всемирная Организация Здравоохранения, прочие другие структуры, они, в общем-то, как будто бы себя изжили, потому что уже договоренности и прежняя архитектура, она не работает. Нужно придумывать принципиально что-то иное. Какой-то конструктивизм должен быть новый, если вырабатывать, ну, как бы выражаться языком архитекторов. Есть такой запрос в Соединенных Штатах Америки, что нужен какой-то, нужны новые площадки для договоренности? Или как раз практика показывает, ты можешь нарушать договоренности, данные до, и тебе ничего за это не будет?
Сейчас главный вопрос, который все больше и больше начинает овладевать умами, ну, прежде всего, конечно, экспертов и аналитиков, это что мир движется к Третьей мировой войне. И это, ну, мнение, если вот посмотреть по последним там статьям, выступлениям, вот недавно, буквально недели три тому назад, более 100 самых видных, значит, очень известных американских экспертов, так, в их числе люди, которые занимали ключевые посты в администрации Рейгана и Буша, ну, такие как Джордж Шульц, госсекретарь у Рейгана, Уильям Перри, министр обороны у Обамы, то есть там сенатор Нан, ну, многие другие, более ста, говорят, ребята, мы на грани Третьей мировой войны. Так, поэтому, да, Россия плохая, Россия сделала то, Россия сделала все, вот Украина, ну, весь перечисляется стандартный набор, но все равно нам нужно договариваться, как мы выйдем из этой ситуации, которая грозит нам полному уничтожению всей цивилизации.
Подождите, у нас есть, простите, вот весной был глобальный карантин, и мне кажется, очень многие как раз убедились, что для этого не нужно развязывать какие-то, чтобы локдаун устроить глобальный, не нужно для этого устраивать какую-то войну, потому что, ну, просто это гибель цивилизации, а у людей все-таки работает инстинкт самосохранения. А можно всю планету на карантин глобальный посадить, нет?
Ну, проблема в том, сейчас, вот если посмотреть на риторику, то мы уже в стадии Третьей мировой войны. Риторика, в том числе, ну, прежде всего, конечно, в американской прессе, это такая, что вот Россия, Китай – это враги. Иногда Россия номер один, Китай номер два, иногда наоборот. Эспер, о котором вы вначале сам сказали, он считает, что Китай более опасен, поскольку по своим демографическим, экономическим показателям. Но все равно враги, такие страны, ядерные страны, когда это враги, и это повторяется неоднократно, так. То это в общем-то, очень опасно. И к чему это может привести, что война может начаться не по какому-то специальному сценарию, а случайно. Ведь сейчас вот все эти самолеты, которые летают вокруг границ, и ведь это может привести к какой-то аварии, или там не сработает компьютер. Такие случаи, кстати, бывали. И в советские времена...
Я понимаю, о чем вы говорите. Да, это было, да.
Вот это нужно... Вот эта группа 100 экспертов... Вот здесь, кстати, я бы хотел, может быть, использовать оставшиеся минуты для российской общественности, потому что эти эксперты призвали Россию. Давайте будем как-то... Может быть, ладно, на уровне правительства что-то не получается, но давайте хотя бы общественность начнем... как-то говорить, может быть, находить какие-то компромиссы, какие-то идеи. И вот этот самый Zoom знаменитый, который сейчас переговоры. Кстати, есть и другие площадки, но Zoom наиболее такой, он доступный, он практически бесплатный.
А почему не CNN и Первый канал? А чем будут заниматься журналисты, правда, что если одни других не будут демонизировать, это да, поэтому в Zoom все идут.
Так. Нагнетать опасность, от них опасность. Так вот, американцы готовы, и у нас большая команда американских профессоров университетов, крупнейших журналистов, и вот я обращался там к Академии наук российскую, давайте начнем какие-то, тем более, что эти все дебаты не требуют ни поездок, не нужны визы, не нужны деньги. Просто вот время свое. И вот все мои обращения к Академии наук остаются без ответа. Вот я почему обращаюсь к Академии наук? Потому что вот это наша первая конференция, которая была вот о западной цивилизации ценностей 30 лет назад. Именно российская, советская тогда еще Академия наук организовала очень хорошую команду, и у нас была очень хорошая дискуссия с американцами. А сейчас американцы готовы, но от И нету никаких сигналов.
Я правильно понимаю, Эдуард Дмитриевич, что вы предлагаете фактически новый телемост, который когда-то был Москва-Вашингтон, вот, а уже, теперь вы предлагаете спустя 30 лет. Ну, спустя 30 лет вы предлагаете такой же телемост фактически.
Да, ну, на платформе Zoom разбиться по интересам. Кого-то интересуют вопросы там разоружения, кого-то вопросы интересуют там медицинского сотрудничества. Есть примерно 20 направлений, где Россия и Америка могут взаимовыгодно сотрудничать.
А давайте голосование проведем. Вот вы говорите, что пока не получили ответа от Академии наук, это очень интересно, просто выяснить отношение нашей аудитории, если вы не против. Товарищи, смотрите, есть идея, видите, какая у Эдуарда Лозанского на платформе в интернете. Вот устроить, ну, фактически новый телемост Москва-Вашингтон, понять, а кто мы друг для друга, чтобы в Вашингтоне... в Америке услышали, а что такое Россия сейчас, современная Россия? И чтобы услышали в Москве, в России точнее, что такое современная Америка? Мы знаем, как это в себе представляет телеканал CNN, как это себе представляет российская пресса, как это видят там ведущие телешоу всевозможных политических и так далее. Но вы действительно чувствуете в себе потребность узнать, что такое современная Америка, поэтому вы говорите, что назрело спустя 30 лет, назрело время для нового телемоста Москва-Вашингтон 2.0. Давайте так. 134-21-35, вы говорите, да, назрел вот этот новый телемост Москва-Вашингтон 2. 134-21-35, 134-21-36, да и все понятно, ничего не назрело уже, все и так понятно. 134-21-36, вы не чувствуете в этом потребности. Итак, новому телемосту Москва-Вашингтон быть... 134-21-35, 134-21-36, и так все понятно. 7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста, Эдуард Дмитриевич, алло.
Здрасте.
Александр. Да, Александр.
Нет, ну ты, я не вопрос, я просто сразу отвечу.
А, давайте, да, конечно, да.
Что, в принципе, обсуждать уже нечего. Америка Почему? Уже сказала, что Россия должна подчиняться со всех сторон. Это все одно и то же. И так. Если мы снова начнем идти на вот эти вот все дела... то, что мы в 89-м году начали, значит, на все положительные отношения с Америкой, ну, тогда они снова по-хитрому
Так это ж политики говорят, товарищи. Ну, можно же слушать не только политиков. 7373948. Риски, это сейчас очень дорогая валюта. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Здравствуйте, это Виктор Михайлович.
Простите, ради бога, я случайно нажал кнопку. Да, Сергей Алексеевич, Виктор Михайлович, я не хотел, честно. Алло.
Добрый день. Эдуард Дмитриевич, вот когда на международной повестке дня стоит призыв, надо договариваться.
Так.
А что на запланированные встречи, скажем, на ваш взгляд, ну, на встречи России, США, Англии, Китая и Франции, Россия может предложить миру? С какими предложениями, на ваш взгляд, может поехать на эту встречу президент? Mm-hmm. Тем более, если мы внутри страны не можем договориться, и вы это подтверждаете сами.
Понятно, спасибо. Да, Дмитрий, пожалуйста.
Ну, дело в том, что я не отвечаю за руководство, я говорю про общественность.
Так.
То есть есть диалог на уровне государства, там обсуждаются вопросы разоружения, кибератаки, вот такие вещи. А общественность пытается найти какие-то, предложить какие-то идеи сотрудничества, которые и в дальнейшем в демократической стране, если общественность договорится, то мы можем оказывать давление на свое правительство, чтобы они перестали заниматься такими вещами, которые могут привести нас к Третьей мировой войне, и находили какие-то компромиссы. Угу. Вот что мы...
Так, еще давайте поголосуем. 134-21-35. Вы чувствуете в себе потребность нового диалога Москва-Вашингтон, общественного диалога? Да, 134-21-35. Быть этому новому мосту, но в данном случае не теле, а там Zoom-мосту, например, интернет-мосту, неважно. 134-21-35. 134-21-36. Нет, и так все понятно. Так, Боб говорит, до Второй мировой тоже было много дебатов и конференций всех главных стран и по Польше, и по Балтии. Ничего не помогло. Деньги и власть... деньги и власть между главами. У вас Боб потерял сообщение. В общем, Боб из США пишет, говорит, что все это повторяется, были конференции, ни к чему не привело, все равно была мировая война.
Да. Ну, а что тогда делать? Сидеть и ждать, пока бомбы посыпятся?
А что ждать-то?
Все равно что-то нужно делать. У тебя чувствую потребность, что нужно что-то делать, и я своим студентам тоже говорю, ребят, не сидите, ждите, пока начнется война, думайте, и давайте какие-то идеи.
576 говорит, а мы нужны друг другу, я не пойму, вы забыли вопросительный знак, или это ваше утверждение? Ну, люди вообще социальные существа, слушайте. Другое дело, для чего нужны, понимаете?
Мы нужны, у нас есть 20 направлений,
да,
где мы можем друг другу быть полезны.
Вот.
20 направлений. Это и... естественно, и такие вопросы, как там борьба с терроризмом, угу, и вот коронавирус, но это еще космос, это от сельского хозяйства до науки, искусства, образования. В каждом жизнедеятельности человека Америка и Россия, если сотрудничают, они могут быть друг другу полезны.
Вот, итоги голоса. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы чувствуете потребность в диалоге? Американо-российском диалоге, общественном диалоге, 134-21-35, да, важно понять, а кто мы такие все-таки? Вот 30 лет назад как бы было приоткрыто это окно, а пришло время снова поговорить. 134-21-35, 134-21-36, вы не чувствуете потребности в этом диалоге. Деревенский парень, здрасте, алло.
Алло, Евгений, здрасте.
Да, здрасте.
Я деревенский парень.
Да.
Я только за общение. Чем больше мы будем говорить, мы простые люди, даже не простые люди, тем будет лучше. Прям я только за.
Вы за то, что говорить. Да, спасибо большое. Так, еще 7373948. Вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да. Виктор Михайлович, да, коротко, пожалуйста.
Вот смотрите, те протесты, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах, они имеют, по вашему мнению, естественное происхождение, или они инспирированы некой силой для того, чтобы, так сказать, не допустить Трампа
к выборам? Да, спасибо. Коротко, пожалуйста.
И то, и другое. Расовые проблемы Америки, они существуют 400 лет.
Ага.
Вот в прошлом году исполнилась 400-я годовщина, когда начали рабы. Еще до того, как Америка объявила независимость, Англия в этом поучаствовала хорошо, которая тогда рулила в Америке, это была ее колония. И вот 400 лет привозили рабов. Конечно, накопилось много проблем. Но и по этим восстания, эти демонстрации были и раньше. Но в этом году это еще подогревается политиками. Прежде всего, демократической партией, которая хочет использовать это в своих целях, чтобы свергнуть Трампа. Вот такой короткий ответ.
Итоги голосования какие получились? Колебалось, кстати, вот это вот голосование наше, но 49% говорят, что они чувствуют потребность в новом диалоге спустя 30 лет. 49%, Федор Дмитриевич. 51% говорят, что, в общем-то, и так все понятно. Но примерно 50 на 50. А тут еще сообщение пришло. И чтобы этот новый телемост или видеомост, зум-мост вела Евгения Волгина. Если согласитесь, Федор Дмитриевич, ведущий для телемоста есть, осталось только участников найти.
Которые проголосовали за,
да.
Они легко могут меня найти там на интернете, это легко ищется. Но я хочу, чтобы они также начали давить на Академию наук. Я почему говорю Академию наук? Потому что там есть эксперты. Не просто давайте говорить. Нам нужно говорить конкретно. Нам нужно приводить идеи, где мы можем друг другу быть полезны. В этом смысле Академия наук может быть, конечно, у них есть очень много всяких проектов, которые они могут предложить.
Спасибо большое, Эдуард Дмитриевич. Эдуард Лозанский был гостем «Умных парней», президент Американского университета в Москве. Это была программа «Умные парни». Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.